Я немножко напомню то, о чем мы с вами говорили. И в прошлый раз мы говорили с вами ровно неделю назад, в понедельник, о том, для чего нужны домашние группы. Мы говорили с вами о том, что цель создания ячеек в том, чтобы сделать работу церкви более эффективной. И, во-первых, охватывая вниманием и заботой каждого человека в домашней группе, а стало быть, если из домашних групп состоит церковь, то и всех людей в церкви таким образом. И, во-вторых, вовлекая также каждого человека в исполнение того видения, которое и дано церкви через пастора. Например, когда были военные действия, или, например, сейчас, вот когда карантин наступил, что мы видим? Мы видим, что это особенно важно, друзья, когда обычный формат служения изменяется, когда мы уже не можем собираться так, как раньше, в здании церкви, например. Или как, если в 2014 году мы могли собираться, к примеру, у кого-то из людей, несколькими ячейками в районе, или, например, по домашним группам, то сегодня даже такая возможность, она сводится практически к нулю. При этом важно, чтобы никто не был остановлен в служении Богу, и также никто был не оставлен, никто не был бы оставлен. Но о каждом человеке в церкви также было должное попечение. А также, чтобы каждый человек мог, как я уже сказал, продолжать служить Богу, но уже в новом формате. В этом очень большую роль играют лидеры домашних групп, а также лидеры служений, которые также исполняют роль лидера домашних групп для тех людей, которые находятся в их служении. И как это происходит? Во-первых, это личная связь лидера с каждым человеком. Встретиться или позвонить, поинтересоваться, как там человек, помолиться, поддержать, помочь чем-то, передать жизненно важную информацию и так далее. Одним словом, позаботиться о человеке. Во-вторых, это передача лидерам каждому человеку в ячейке или в служении вот той информации, того видения, которое приходит, которое актуально для церкви сейчас. Как будет проходить служение, например, в новом формате? Например, если это онлайн, то как подключиться к онлайн-трансляции? Как подключиться к церковной группе? Например, мы в нашей церкви создали группу Telegram. И туда смогли подключить максимальное число людей, у которых есть гаджеты, и которые могли бы подключиться туда. А как позаботиться о тех людях, которые не имеют гаджетов? И вот они не могут приходить на домашние группы, к примеру, они не могут знать информацию через социальные сети и так далее. Как о них позаботиться? А куда и как переводить пожертвования? А как собираться в домашних группах? Можно или нет? Сколько собираться? А если не собираться, то как тогда? Как проповедовать другим, как не остановиться в служении Богу в этом всем, а наоборот использовать это время для максимально эффективного служения Богу и обращения людей к Иисусу. Вот есть определенное видение, которое Бог дает, и это видение, оно передается церкви. Но когда на большом служении оно звучит, то кто-то услышит это по-своему, кто-то не услышит вообще, кто-то поймет хорошо, кто-то поймет и начнет действовать. Для кого-то эта вот информация, она где-то не задержится. И вот лидер домашней группы, он как раз-таки и имеет вот эту роль связующего звена между видением, между пастором, руководством церкви и каждым человеком, чтобы каждый человек, он мог услышать, понять, увидеть себя частью и подключиться. С одной стороны, ощутить на себе заботу, ощутить внимание, любовь, тепло, объятия церкви. С другой стороны, тренировку. И быть направленным, быть высланным, быть снаряженным и начавшим служить Богу. Вот в том, в чем Бог его каждого из людей призвал. Таким образом, лидеры домашних групп, они выступают в роли связующего звена между пастором или видением церкви, пастором, через которого приходит видение для церкви, и каждым человеком в церкви. Мы говорили, как, например, зрительный нерв, он связывает мозг, заднюю долю головного мозга и глаз со всеми вот составными частями глаза, так, чтобы все работало наилучшим образом в теле. Вот здесь функция лидеров, она очень важна. Позаботиться о людях и передать видение, вовлечь, помочь каждому человеку войти в это видение, начать служить и исполнять то предназначение, которое Бог даровал каждому человеку церкви. Мы говорили также с вами о том, что для того, чтобы эффективным быть, лидер должен быть нацелен одновременно на сразу на три взаимосвязанные цели. Одна из них главная, и две они второстепенные, но они, скажем так, они сопутствующие. Они вот, как знаете, стрела. Вот. В стреле есть острие, и есть еще два острия, но они так вот рядышком, сзади. Вот так вот эти три цели, они очень важны. Во-первых, это сохранить и взрастить духовно тех, которые есть. Вот те, которые есть в домашней группе или в служении, сохранить, не потерять их. Как их сохранить? Мы говорили с вами, для этого важно молиться о них, для этого важно осуществлять пасторскую заботу, и важно также их тренировать. Сегодня мы больше поговорим о том, как же тренировать. Во-вторых, и это главная цель, это привести домашнюю группу к росту и делению. Если сохранить и взрастить духовно, это важно, но это то, что сопутствует главной цели. Главная цель – это количественный рост, привести ячейку к росту и умножению. Мы говорили с вами, что все процессы, которые проходят в теле, в клетке точнее, поступление питательных веществ, различные там вот метаболизм это вот обмен, поглощение, скажем, питательных веществ и выделение того, что осталось от питательных веществ. Это все для одной цели, чтобы все органеллы, все составные части клетки или люди в ячейке, скажем так, они могли расти духовно, и потом в один момент происходит деление. Каждый из них делится, и клетка делится на две, ячейка делится. Это основная цель. Все, что происходит, молитва, пасторская забота, евангелизация, прославление, и так далее, и тому подобное, общение. Это все для одной цели, чтобы люди могли вырасти духовно, и вырасти духовно, когда они выросли духовно, могли воспроизводить подобных себе детей Божьих. Аминь. То есть не только духовный рост, но и количественный рост. Привести ячейку к росту и делению. Это основная цель. И также вторая сопутствующая, да, и мы говорили, что для этого важно лидеру ставить конкретные цели, которые будут включать количество и время. Вот когда, помните, Неемия подошел к царю Артаксерцу и сказал, вот так и так, печально в моем сердце, потому что мой город, дом гробов моих отцов, он в запустении, скина разрушена. Царь говорит, что ты хочешь? Скажи конкретно. И он сказал, я хочу пойти и построить стену. И царь сказал, сколько продлится твой путь? Сколько тебе для этого нужно времени? И когда тот сказал, сколько времени, тогда было благоугодно царю дать согласие. Другими словами, мы не просто плаваем в духе, никуда не стремясь, и вот нас куда-то вынесет. Конечно, нас выносит иногда, и по милости Божьей мы все равно имеем какие-то хорошие результаты. Но хорошо, когда вместе с Богом мы изначально видим, куда идем, изначально видим какую-то цель. Конечно же, Бог, Он может нас корректировать. Мы говорили с вами в прошлый раз, когда говорили о Павле, что он также не всегда знал четко, куда идти. Иногда он шел туда, куда Бог, Дух Святой его не допускал. И потом он шел в другую сторону, и Дух Святой тоже давал ему знак, что я тебя сюда не призывал. И потом ему оставалось либо возвращаться, либо идти дальше на запад, и он шел. И потом, когда пришел уже к концу континента, и было море, он заснул, и ночью вот Бог дал ему видение. И они переправились на Балканский полуостров, и родилась там церковь. То есть, конечно же, и так Бог может нас вести. Бог сказал Аврааму, пойди в землю, которую я укажу тебе. И он пошел, а Бог не указал, какую землю идти. Он просто пошел вот по тому пути, по которому ходили в то время все. Этот вот плодородный полумесяц, Ур-Халдейский, Харан, Ханаан, он просто пошел по этому пути, а потом Бог начал его более направлять и вести конкретнее. Поэтому, конечно же, Бог нас ведет по-разному, но все-таки нам важно спрашивать у Бога, «Боже, что дальше? Что ты хочешь? Куда мне идти?» Когда есть конкретная цель, а для лидера домашней группы это несложно. Конкретная цель, как мы говорили, основная цель – это рост и деление. То есть Когда моя ячейка вырастет и насколько? То есть на какое количество людей моя ячейка вырастет, когда она поделится? Мы устанавливаем примерную дату, и мы на это нацеливаемся. Мы это провозглашаем, мы это визуализируем, мы об этом молимся, и Бог дает нам шаги, стратегию, как мы к этому движемся. Аминь. Отсутствие цели, Йонг еще говорит, когда мы ее перед собой не видим, очень редко приводит к видимым результатам. И третья цель, взаимосвязанная вот с этими двумя, это подготовка нового лидера. Потому что, как понятно, когда ячейка она выросла, когда уже много достаточно людей, там 13, 14, 15, а если еще больше, то лидеру уже не очень... Ну, лидер будет уже не столь эффективен в заботе о каждом человеке. У Иисуса было 12. Поэтому вот я думаю, что когда ячейка достигает от 12 до 15 человек, это время ей делиться. И для этого времени, к этому времени должен быть подготовлен новый лидер. И об этом также должен позаботиться лидер домашней группы. И сегодня мы как раз-таки посвятим наши часы тому, чтобы говорить о том, как же готовить нового лидера. И говоря о том, вспоминая о том, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, это было во вторник, мы говорили с вами о важности ячеечной евангелизации. Точнее, о том, чтобы вовлечь каждого человека в церкви, чтобы каждый человек, он горел этим желанием. Вот как каждая составная часть клетки, каждая эта органелла, она запрограммирована на рост и деление, чтобы каждый человек, он также был запрограммирован на то, чтобы заквасить свое окружение, чтобы повлиять на свое окружение, чтобы все люди в его окружении, они были заквашены Евангелием, и они были спасены. То ли человек, он посеет и сделает первый вклад в спасение человека, то ли он польет и сделает второй вклад, то ли он пожнет уже, и человек спасется через него. Неважно, первое, второе или третье, Иисус сказал, и сеющие, и жнущие будут радоваться. Павел сказал, и сеющие, и насаждающие, и поливающие будут иметь награду. Слава Господу! Мы говорили с вами, что для того, чтобы это было эффективно, чтобы люди, они спасались, нам важно, во-первых, определить свой ойкос, с кем же у нас такие связи, наши родственники, наши соседи, наши друзья, наши сослуживцы, там, соработники, на кого будут направлены наши основные усилия евангелизации. Мы пишем этот ойкос, люди в домашней группе, они пишут, мы стабильно молимся о нем, мы думаем, как мы можем проявить им любовь, как мы можем им послужить, и мы делаем это, мы стараемся подружиться с ними ради их спасения. И третье, мы проповедуем им. Вот когда они открываются, мы чувствуем это, что вот пришло время. И Дух Святой дает нам этот вот импульс. Не просто вкраплять в нашу беседу какие-то вот свидетельства или что-то из Библии, какие-то цитаты, а вот просто говорить, проповедовать, предлагать человеку принять Иисуса, что пришло время. И человек, он словно перекидывает, мы говорили, мостик. Мы чувствуем это из своего сердца к нашему сердцу, чтобы по этому мостику Евангелие было доставлено, и человек принял свое спасение. Аминь. И также мы немножко говорили о конфликтах. И конфликты, они имеют место, пока мы живем на земле, они будут иметь место, и нам нужно научиться ими управлять. И мы говорили с вами, что важно, если конфликт возникает между кем-то и кем-то в вашей домашней группе или служении, даже если вы имеете предпочтение в отношении кого-то из конфликтующих сторон, и для вас кажется, что все понятно, и вы готовы сказать «ты не прав, а ты прав», часто это не решает конфликт. Лучше стать где-то посередине, как Иисус, Он был между небом и землей, чтобы примирить небо и землю. Вот мы становимся между ними, и мы стараемся в этой беседе быть словно переводчиком. Мы говорим, выслушивая одну сторону, выслушивая другую сторону по очереди, чтобы один сказал какое-то время, потом другой сказал, и мы стараемся обратиться к сердцу человека. Мы говорим, вот он хочет тебе сказать это и это. Правильно я понимаю? Ты это хочешь сказать? И если это от вас, и вы нейтральная сторона, то от вас этот другой человек может гораздо легче принять, чем от того, где есть уже искра. Мы говорили с вами, что важно обращаться к чувствам человека, то есть говорить о чувствах. Если между вами и кем-то конфликт, не говори, что ты не прав, ты вот так поступил, как ты мог, не вешать клише, не ставить клеймо, не делать оценку, а говорить, что когда, например, ты так сделал, или когда ты так сказал, или наоборот, когда ты так не сделал, или когда ты так не сказал, я почувствовал, что это для вас. Говорить на своей территории, говорить из своих вот чувств, из своей вот, из своего мироощущения, из своих чувств, из своей боли, скажем так, что когда ты так сделал, когда ты так поступил, или когда ты так не сделал, или не поступил, я ожидал, я почувствовал себя. Говорите о своих чувствах. И когда вы говорите о своих чувствах, вы открываете свое сердце, вы как бы не обвиняете человека, но вы просто говорите, что, как вы это увидели и как вам больно. И это помогает человеку не нападать и не обвинять вас взаимно, но наоборот, открыть свое сердце к вам. Не всегда это срабатывает с первого раза. В некоторых ситуациях и с некоторыми людьми это все равно не сработает. Но так получается, что иногда мы расстаемся с людьми. Так бывает. Но Библия учит нас стараться быть в мире со всеми, насколько возможно, с нашей стороны. И вот как раз-таки этот способ, когда мы не обвиняем, мы говорим что-то хорошее о человеке, ему, мы говорим что-то, какой-то комплимент делаем, а потом говорим о своих чувствах. Например, у тебя так хорошо, ты так классно вот говоришь, проповедуешь, учишь. Меня так вдохновляет твое слово. Вот. Но вот когда ты сказал вот это, я почувствовал себя. Может, я не так услышал, но я почувствовал себя. Вот мне было больно, я увидел, и ты рассказываешь, вот что, как это ты воспринял. То есть ты не обвиняешь его, ты не говоришь, как ты мог так сказать. Ну, ты так сказал, я тебя такого не ожидал. Ты не говоришь так, но ты говоришь, что когда ты так сказал, я почувствовал себя, мне было больно, я почувствовал себя униженным, там, отвергнутым, высмеянным и так далее, мне было больно. А вот когда ты так говоришь, тогда человек может сказать, да я это не имел в виду, прости меня. Или, ну, одним словом, ему легче услышать, принять и попросить прощения и примириться, пойти на примирение. Мы также говорили о конфликте интересов. Когда один хочет одно, другой хочет другое. И один хочет одно, и это как бы исключает то, что другой получит то, что он хочет. И мы говорили с вами, что стратегия «выиграл-проиграл» – это плохая. Потому что тот, который проиграл, он однажды это выстрелит против того, кто выигрывает. Поэтому тирана всегда свергают. И тот, который, казалось бы, выиграл, он однажды проигрывает все равно. Мы говорили, стратегия «проиграл-выиграл» – уступить. И не ссориться, и вот дать человеку вот все, а самому завсегда за счет себя. Это также не лучшая стратегия. Хотя в нашей вот христианской ментальности мы движемся таким пониманием, что любовь не ищет своего, что лучше уступить, и твое от тебя не уйдет, и так далее. Но с другой стороны, важно, вот как Павел говорит, мы никому ни на час не уступили своей свободе. Поэтому иногда важно какие-то вещи отстаивать и заявлять о каких-то вещах. Потому что если постоянно мы позволяем себя использовать, награда-то от Господа, которую мы верим, она-то нам придет. Но не всегда это является правильным решением конфликтных ситуаций. И не всегда это является конструктивным решением ситуации. Иногда это просто попытка решить вопрос тем, что как улитка залезть в свою раковину и как-то куда-то вынести. Но мы должны уметь обозначать, что нам важно, что нам нужно, чего мы хотим, что нам нравится, что для нас неприемлемо. Мы должны научиться это озвучивать. Мы должны научиться давать обратную связь. в уважении к людям, но давать обратную связь. И руководствоваться принципом «выиграл-выиграл». То есть ты хочешь это, я хочу это. Давай мы подумаем, как мы можем решить вопрос так, чтобы я получил на 100% то, что хочу я, а ты получил на 100% то, что хочешь ты. Не путем компромисса. Вот я уступлю тебе, ты уступишь мне, я еще тебе уступлю, ты еще мне, потому что фактически это стратегия проиграл-проиграл, потому что и ты не получишь то, что хотел, и я не получу то, что я хотел. Вот нужно думать, как можно сделать вот таким образом, чтобы получить на 100% и то, что человек хочет, и то, что он хочет, другой хочет. Я приведу вам такой пример. Он, конечно, ну, несколько неприемлем в нашей вот ментальности, в нашей христианской среде, но он очень ярко демонстрирует вот этот принцип «выиграл-выиграл». Однажды я ехал в Днепр, и я там проводил школу супружеской жизни. Это был первый мой такой тренинг, который я проводил. И я немножко волновался. И вот то пособие, которое я написал, я ехал в купейном вагоне и просматривал, о чем я буду учить. И напротив сидела женщина, мы были вдвоем с ней. И она увидела, что там написано «Школа супружеской жизни». И она задала мне вопрос, мы разговаривали с ней. И как раз коснулись темы конфликтов. И она рассказала, вы знаете, у меня муж, он любитель компании. Он любит встречаться с друзьями. А я не очень это люблю. Я такая вот больше там в семье, больше вот так вокруг дома. То есть у них возникает конфликт интересов. Он хочет в компаниях шуметь, а она хочет, чтобы он был при ней. Как решить этот вопрос? Еще раз говорю, это не очень подходит пример христианской среде, потому что ну, этот парень, он не просто, ее муж не просто любил в компании побыть друзей, но он любил в это время с пивом попить пиво там с чем-то, посмотреть футбол. Вот у них вот такая была компания. Так вот, эта женщина решила так. Это неверующая среда, но она поступила очень мудро в плане решения вот этого конфликта интересов, используя как раз-таки принцип «выиграл-выиграл». Она сказала так, мне рассказывает, я подумала, чем он будет там где-то, непонятно где, непонятно что, непонятно сколько, непонятно с кем, и непонятно, что он потом будет делать, пусть лучше они собираются у меня дома. Это не будет часто, но это будет, например, раз в две недели. Это то, что я могу вынести. И они приходят с друзьями. Я накрываю им на стол. Это недорого стоит, там немножко я накрываю на стол, причем они сбрасываются. Они там смотрят что-то. Если они начинают там шуметь, я говорю, мальчики! И они все. Они не выпьют больше, чем я позволю им, они не будут дебоширить, они никуда не пойдут, налево, направо потом, никаких там женщин не будет и так далее. И потом его друзья говорят, слушай, ну у тебя жена, вау. И потом он меня носит на руках несколько вот дней после этого, а то и неделю, и готов исполнять любое мое желание. Фактически, она дала возможность ему получить то, что он хочет. И она получает потом, в течение двух недель, все то, что хочет она. Вот это принцип «выиграл-выиграл». И этим принципом нужно также научиться пользоваться. У нас нет много времени разбирать это. Ну, вы можете залезть в интернет, поискать. Гарвардский принцип называется «выиграл-выиграл». А сегодня мы поговорим с вами о том, как найти помощника и как воспитать нового лидера. Конечно, друзья, если мы успеем, мы поговорим еще о том, как вести домашнюю группу, но, скорее всего, мы не успеем. Единственное, что я хотел вам сказать о домашней группе, вы сможете это прочитать все вот здесь, вот как в этой книге «Работа домашней группы». Некоторые из вас ее заказали. Вот, если у кого-то нет, вы можете ее заказать. Там подробно написано ход домашней группы, ход проведения ячейки, почему, что, как, сколько минут, на что обратить внимание. И там также есть рекомендации, которые помогут вам создать среду, где люди будут вовлечены в жизнь домашней группы, в то, что происходит на домашней группе, и в прославление, и в разбор слова, и в молитву, и в общение, и в евангелизацию. Там эти моменты затрагиваются. Просто у нас нет много времени на этом останавливаться. Единственное, что я хотел сказать, что важно, когда вы на домашней группе разбираете слово, важно разбирать слово, которое звучало в церкви. Например, если я съел банан, то банан, он расщепляется частично в моей ротовой полости, потом в желудке, потом он движется дальше по пищеварительной системе, и уже в кишечнике он всасывается в молекулярном виде в кровь, и кровью разносится по всей моей телесной сущности, скажем так, по всем клеточкам, по всем органам моего тела. Другими словами, если мой рот съел банан, то и мой мизинец на ноге, он съел банан. Все мое тело, оно съело одну пищу. Не бывает так, что что-то съело банан, а вот там вдруг молекулы от мяса появились. Не бывает так, если только рот не съел мясо. Все тело, оно питается одной пищей. Вот так Библия говорит, что и прообраз ветхозаветней церкви, когда Моисей вывел евреев из Египта, они все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. Это важно, чтобы лидер, он принес, помог усвоить в ту пищу, которая дана людям в домашней группе. Знаете, когда люди слушают проповедь, многие, они очень, ну, у каждого разная способность к восприятию. Многие могут воспринять это эмоционально и сказать: «Вау, классная была проповедь». А спросишь его через неделю, о чем она была? «Ну, о Боге, пастор проповедовал, о чем? Ну, классно было». «Так о чем? Перескажи, хотя бы в нескольких словах». И многие люди не смогут даже и нескольких мыслей передать, а просто ощущение, эмоции. «Было классно». Но важно, чтобы и здесь что-то осталось, а не только в эмоциях что-то осталось. Другими словами, например, помните, в Ветхом Завете было разделение на чистых и нечистых животных. Вот чистые животные – это те, которые жевали жвачку, например, корова. Как корова ест? Она берет, срезает траву языком, она жует, она глотает, и ее пищеварительная система устроена так, что через некоторое время вот то, что пережевано, уже отрыгивается ей снова в рот, и та же самая пища снова пережевывается, и она снова глотает. То есть дважды оно пережевывается. Иисус сказал своим ученикам, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, что «вы очищены через слово, которое я проповедовал вам». Но вот это вот очищение через слово, влияние слова, оно приходит тогда, когда хотя бы дважды это услышится. Вы знаете уже этот принцип шима-шима, не правда ли? Вот это очень важно, когда один раз человек, он слышит на служении церкви, а потом в собрании на домашней группе, лидер, он повторяет это, даже не столько повторяет, а он как бы говорит: что для вас было важным на этом служении? Что вы взяли для себя? И люди делятся: я это услышал, я это услышал, я это услышал. И лидер, он как бы дирижирует этим всем. Он направляет это вот, эту беседу. И он делает какие-то выводы. Он на каких-то моментах заостряет внимание. Он делает выводы, и они заканчиваются молитвой. Заканчивают молитвой. И это усваивается лучше. Люди крестятся в это видение, и они дальше смогут исполнять это слово. Даже если мы не успеем поговорить о том, как вести домашние группы, о самом ходе домашних групп, вот это важно, чтобы вы услышали и поняли. А остальное можете узнать из этой книжки. Хорошо. Итак, воспитание новых лидеров. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Марка, 1 глава, и прочитаем с 14 по 20 стихи. Марка 1, 14, 20. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человека. И они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставившие отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Итак, мы видим, что с самого начала своего служения Иисус, он призывает людей, которых он будет тренировать, и которые возьмут эстафету, возьмут от него эту мантию, возьмут от него то дело, которое Иисус исполнял, но и должен был бы продолжить исполнить. Он с самого начала призывает этих людей. Он понимал, что даже Богом, будучи Богом, который явился во плоти, он не сможет физически охватить большое количество людей. Он осознавал нужду в помощниках. И поэтому он искал людей, и он привлекал их. И он тренировал их, и потом он передавал им ответственность. Он говорит людям, что своим ученикам, что верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Его задачей, его целью было научить всему, что чему только можно было научить, что они только могли вместить, что они только могли понять, и передать их, натренировать их, передать им все. Павел то же самое делал. Когда он собрал пресвитера из Ефеса, он говорит, я всему вас научил, что знал я и всенародно, и по домам я учил вас, я все это вам передал. Знаете, есть религиозный взгляд на церковь, где церковь — это кафедра, это вот... Миряне и священники. Священники исполняют служение, миряне принимают служение. Но мы понимаем, что мы все царственное священство. У каждого из нас есть призвание. Времена Ветхого Завета закончили 2000 лет назад. В Новом Завете каждый из нас, он призван служить Богу. Каждому из нас дана благодать по мере Христова. И нам важно, друзья, понимать, что люди, которые находятся в церкви, они дары. Пастор – дар, евангелист, пророк, если есть, и так далее, руководство церкви – дары, и лидеры домашней группы – дары. И каждый человек в церкви, они также дары. И задача лидера – помочь открыться дарованием каждого человека, давая им различные поручения, активно вовлекая их в служение, тренируя их. И вот как лидер Нового Завета, вы должны научить людей в вашей домашней группе делать то, что умеете сами. Если умеете проповедовать, молиться, приводить людей ко Христу, заботиться о них и так далее и тому подобного. Давайте посмотрим, как Иисус из множества ходящих за ним людей выбрал этих 12, которые стали его основными помощниками. Апостолами, друзьями. Как вам также вот из людей вашей домашней группы выбрать того, кто станет вашим помощником, непосредственным как бы преемником, когда домашняя группа разделится, кто из них станет, кому вы передадите эту ответственность после деления ячейки. И прежде всего я хотел бы поговорить о определенной среде. Чтобы лидеры поднимались, чтобы люди поднимались, должна быть создана определенная среда. Вот чтобы маленький росточек, пробившийся семени, начал расти, превратился в большое дерево и начал приносить много плода, необходимы определенные условия. Необходим свет, необходимо тепло, почва нужна, удобрение, может быть, влага, может быть, помощь садовника в обрезании и защите от вредителей. То есть, ну, определенные нужны условия. Без этой среды ничего не произойдет. Вот также и для роста лидеров также необходимы определенные условия. И мы, как лидеры, несем ответственность за то, чтобы создать вот эти условия, создать такую среду, такую атмосферу, скажем, в нашей домашней группе или нашем служении, где люди смогут подниматься, где дары смогут раскрываться, где лидеры будут расти. Я слышал о том, что если маленькую акулу она может вырасти большой. Но если ее поместить в аквариум, то она может вырасти до 20 сантиметров и жить в аквариуме, послушайте, друзья, будучи полностью сформированной. То есть там нет ничего в ней недоразвитого. Она полностью сформированная акула, но 20 сантиметров. Просто потому, что она в аквариуме. Но если эту же акулу выпустить в океан, где рамки раздвигаются, где другие условия для роста, то через некоторое время она достигнет размеров обычной акулы. В ней есть потенциал для роста, друзья. Но он может быть высвобожден или подавлен в зависимости от среды ее обитания. Вот то же самое и в жизнь каждого человека, точнее, в дух каждого человека, Бог вложил огромный потенциал для того, чтобы ему быть плодоносным в Царстве Божьем. Но насколько этот потенциал откроется, зависит от среды, которая будет создана для роста этого человека. И эту среду создаем мы в наших домашних группах, в наших служениях, в нашей церкви. Итак, какой же должна быть среда, оптимальная среда для роста людей в наших домашних группах? Какие условия в оранжерее, скажем так, лидерства? Первое, что очень важно, это вера лидера в успех дела. Вы как лидеры должны быть людьми веры. Если лидер не уверен в том, что что-то получится, то люди будут еще меньше уверены. Создание атмосферы душевного подъема, положительного настроя, вдохновения, создание атмосферы, так сказать, у нас это получится. Это важно, чтобы лидер постарался это сделать. Помните соглядатаев? Моисей послал 12 соглядатаев. Вы знаете эту историю, нам не обязательно ее открывать. Это были главные люди, это не были вот так вот случайные люди, это были главные в 12 коленах. И из этих 12 только двое, они постарались создать атмосферу «у нас это получится». А остальные создали атмосферу «все пропало». Как вы думаете, вот когда 10 говорили: «О, у нас это не получится, они такие большие, мы такие маленькие, это земля поедающая, людей, живущих на ней». Это подняло много лидеров? Конечно же нет. Люди были сильно воодушевлены, чтобы взять землю обетованную. Освободило ли это в них потенциал? Конечно же нет. Мы помним, что отрицательный настрой лидеров привел наоборот к депрессии остальных, что всю ночь они плакали. Что сделал Бог? Он убрал этих 10 лидеров. В числах 14:37 написано, что поразил Господь этих 10 лидеров. То есть фактически Богу пришлось убрать этих 10 лидеров и произвести новое поколение, которое должно было быть сформировано под влиянием таких лидеров, как Моисей, как Иисус Навин, как Халев, люди, верящие в успех народа Божьего. Мы знаем, что апостолы, они поднялись как великие лидеры из простых, как Библия говорит, не книжных людей. Одной из предпосылок к их росту был как раз-таки положительный настрой Иисуса. Иисус никогда не говорил: «У нас это не получится». Он говорил Петру, когда тот просил его прийти, повелеть ему прийти по воде. Он не сказал ему: «О, ты что, Петр, это только я могу. Ты такое сказал. Не вздумай, у тебя это не получится, ты же утонешь, Петр. Ты же рыбак, ну включи мозги». Нет, он сказал: «Иди». Не правда ли? Он говорил ученикам: «Переправимся на другой берег», хотя их ожидала буря. Он говорил: «Пойдем в Иудею воскрешать Лазаря», хотя их самих там чуть было не убили несколько дней назад. Он говорил людям, своим апостолам, о том, что у них получится. Они пойдут, они будут делать те же дела, что он, они даже больше будут творить дела. Он говорил им: «Идите, воскрешайте мертвых, проповедуйте Евангелие, больных исцеляйте». И когда они пошли, и у них это получалось, и они пришли с этим вот ответом, он говорил: «Вау, я видел сатана, он упал, как молния, вы молодцы». То есть это, вот эта атмосфера, вера лидера в успех последователей очень важна для роста последователей, для раскрытия потенциала последователей. Когда мы говорим людям о росте и делении нашей ячейки, то нам как лидерам важно покопаться внутри себя и таскать слова веры, чтобы сказать, мы сможем вырасти и поделиться. Бог с нами. Аминь. Итак, первое, будь всегда позитивно настроен. Пусть твои глаза, твои слова источают веру в успех дела. У нас это получится. Мы сможем, мы будем это иметь. Пророческие исповедания, они должны звучать из уст лидера. Второе, что важно для создания вот этой среды для роста, это вера лидера в успех непосредственно последователей. То есть, если первый и второй пункт, они похожи. Но первый пункт звучит так. У нас получится, то есть мы сможем переправиться на другую сторону. А второй пункт – у вас это получится. Вера лидера в успех дела – у нас это получится. И вера лидера в успех последователей – у вас это получится. Это вера лидера в то, что они смогут сделать что-то. Если в первом случае Иисус говорит, переправимся на другую сторону, мы это сделаем вместе, то во втором случае Он говорит, вы дайте им есть. Эта вера в успех последователей поднимает из последователей лидера. Смотрите, как, например, Бог говорит. Например, Он говорит Иеремии. Ну, это можно открыть. Иеремия, 1 глава, 4 по 10 стих. Давайте прочитаем. Иеремия, 1 глава, 4 по 10 стих. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. И я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. То есть то, как себя ощущал Иеремия, и то, как смотрел на него Бог, это были разные взгляды. Иеремия ощущал себя достаточно молодым, не умеющим говорить. А Бог видел его пророком, который говорит, пророком для народов. Помните Гедеона? Гедеон, он видел себя достаточно несмелым человеком. Он говорит, мое колено Вениаминово, самое маленькое, мое племя Вениаминово, самое маленькое, моя семья, она самая бедная, а я самый младший. То есть самый ничтожный. А Бог говорит, иди с этой силой твоей, ты разгромишь, как одного человека, мадианитян. То есть Бог, Он вселял веру Гедеона в его силу, которая в нем. И здесь мы видим тоже Иеремия. Он говорит, я не умею говорить, я еще молод. Но Бог говорит ему, 7 стих. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри. И вот представьте себе на месте Иеремия. И Бог говорит, я поставил тебя в сей день над народом и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать, насаждать. И было ко мне слово Господне, что видишь, Иеремия? И начали дары проявляться. И я сказал, вижу, как жезл миндального дерева. После этого Господь сказал мне, ты верно видишь. Смотрите, Бог, Он берет и вдохновляет Иеремию. Он вселяет в Иеремию веру в его призвание. Аминь. Бог показывает Иеремии, что он Бог, и он верит в него, Иеремию. И эта вера поднимает Иеремию как духовного лидера, как пророка для того времени. Подобным образом Бог поднимал и Моисея. Вспомните, Моисей говорит, Господи, да я человек нечистый. Я дам тебе Аарона. Вообще, в принципе, кто дал уста человеку? Кто делает его немым или говорящим? Я Бог. Да, Господи, вот как твое имя? А вот так имя. Да вот так, как знамение? А вот такое знамение. Господи, пошли кого-то другого. Иди ты, я тебя послал. Гедеона Бог посылает. Иеремию Бог посылает. Иисус, как он говорит об апостолах? Приходит к нему Сима. Знаете, если мы смотрим внимательно Евангелие, то кифой или камнем, Петр был назван, Симон Петр, был назван Иисусом дважды. Один раз, когда он первый раз его только увидел, это была первая встреча. А второй раз, когда Петр, он делает исповедание, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И он говорит, «Ты Симон, сын Ионин Кифа, будешь называться Петр» и так далее. «Ты Петр, на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют». Так вот, еще в самом начале он видел характер Петра. Он видел его вот это вот из крайности в крайность. Симон в переводе означает «тростник». То туда, то туда. И Симон, он был такой вот на самом деле. И он говорит, что то, знаете, я никогда не отрекусь от тебя, и даже если нужно на смерть пойду, то клянется, божится, я не знаю этого человека, глаза его никогда не видел. Вот он, Симон, такой был. Но Петр говорил, ты камень, я верю в тебя, я уверен в тебе, ты вот такой, в тебе есть этот потенциал, ты будешь называться вот так. И знаете, это взращивало веру Петра в себя. Так что в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на него, он смог встать и провозгласить. Он смог подойти к хромому у ворот и поднять его. Он смог подойти к Тавифе и воскресить ее. И так далее, и тому подобное. А когда нужно, он смог пойти в Рим и принять мученическую смерть за Иисуса. Он изменился. И во многом это вера Иисуса в Петра. Поэтому говори слово веры. Когда ты говоришь с людьми, говори, что я верю, что у тебя получится. Хвали людей. Не будь скупым на похвалу. Иногда скажешь, о, лучше вдруг я его перехвалю. Да у нас, знаете, наоборот, в основном-то не дохваливают. А когда человеку говорить много хороших вещей, когда говорить ему какие-то комплименты, когда говорить, подчеркивать его сильные стороны, то это поднимает человека. Возьмите, например, если жена будет говорить мужу, сравнивать его все время с кем-то. Вот тот муж у Наташки вот это делает, а вот у Тони тот делает. Один ты у меня, и это не умеешь, и это не умеешь, руки у тебя не с того места растут, и это ты не достигаешь и так далее. И постоянно критиковать. Как муж будет себя чувствовать? У него появится много энтузиазма изменяться или что-то делать. Да нет, он будет бояться и вообще не уверен будет. Что-то сделает и снова по шапке получит. Но если жена, даже когда он делает ошибки, она говорит, ну, каждый мог ошибиться, но в следующий раз ты сделаешь по-другому. Я в тебя верю. Муж сможет спокойно выдохнуть, и у него появится шанс в следующий раз поступить, но снова смело. Я уверен в тебе, у тебя получится. Я не сомневаюсь в том, что все будет хорошо, потому что этим займешься именно ты. Когда люди чувствуют, когда они знают, что в них верят, они получают веру для того, чтобы рискнуть сделать то, что раньше никогда не делали. Пойти в новое, взять ответственность. Аминь. Слава Господу. Знаете, я помню, когда я еще не был верующим, сразу после школы я попал в музыкальное училище. И вот в школе музыкальной у меня достаточно хорошо получалось. Я играл на кларнете, на том инструменте, который Клара у Карла украла. И я поступил в музыкальное училище сразу на второй курс. Но попал к преподавателю, который не был на приемных экзаменах. И он не слышал, как я там вот могу играть. И между моими вступительными экзаменами и началом учебы в летний период мне сделали операцию на губе. А когда сделали операцию на губе, какое-то время я не мог играть на кларнете. А потом еще после этого нужно было восстанавливать вот это амбушюр, это называется, вот то, что здесь. И это занимало определенное время. И когда я пришел на занятия и познакомиться с моим преподавателем, он говорит, о, а почему ты тебя сразу на второй курс взяли? Что такой вот талантливый ты? А ну сыграй, как ты можешь. И когда я начал играть, у меня не получилось так, как я могу играть. В силу вот этих всех моментов. И он на меня, знаете, так посмотрел, улыбнулся, усмехнулся, покивал головой. Ну, скорее всего, подумал, что я за взятку поступил. И вот это его отношение, оно сформировало мой взгляд на самого себя. Просто мою уверенность в себе, как я это ощущал, как у меня это получалось, как я классно мог это все делать, играть, просто как корова языком слезала. И знаете, когда я, тем не менее, на выпускном сыграл государственную программу и из государственной комиссии, из Гнесинки, вот, из консерватории Киевской был профессор, и он встал мне и аплодировал стоя, и потом у меня был красный диплом, все было, все одни пятерки были, и он сказал, что нам нужно два кларнетиста в Киеве, если ты только решишь, ты уже сформировавшийся артист, я гарантирую тебе, что ты поступишь, приезжай. Для меня это вот как-то было несовместимо с тем, как я себя чувствовал, понимаете? Я себя так не видел, я не ощущал. И это было вот тот взгляд, та усмешка, даже комментарий не было. Но вот я увидел отношение влиятельной фигуры. И это повлияло на мою самооценку. И знаете, я закончил консерваторию даже с красным дипломом. Я сыграл на 5, и я получил 5 с плюсом также. Я занимал места по Украине как лауреат. Но при этом всем, когда я закончил консерваторию, я взял свой кларнет. Ну, конечно, я пастором стал. И мне как бы уже это не актуально стало. Но если тебе это нравится, ты все равно будешь играть. Ты все равно как-то к этому будешь возвращаться. Я взял свой кларнет и положил на шкаф, и больше к нему не возвращался. И это повлияло, на это повлияло вот то молчаливое, такое пренебрежительное отношение влиятельной фигуры. Знаете, лидеры, пастора, они являются влиятельными фигурами для людей в церкви. И мы можем помочь им либо подняться и дарам открыться, либо мы можем угасить эти дары и не позволить им начать проявляться. И для нас очень важно постараться как раз-таки быть теми, которые, подобно Иисусу, верят в успех последователей. Сегодня мы, как лидеры, мы формируем взгляд наших людей, людей, точнее, вот в наших домашних группах, на самих себя, меру их веры в себя, в свой потенциал. И насколько будет велика вот эта мера веры, настолько они смогут подняться как лидеры, настолько они смогут быть успешными. Поэтому постарайтесь показать, говорить людям, что вы верите в них, верите в их успех. Аминь. Третье. Итак, первое – это вера в успех дела. Второе – это вера в успех самих людей. Третье – это забота о потребностях людей. Кто-то сказал, что людям все равно, что вы знаете, до тех пор, пока они не увидят, как вы их любите. Вы можете сколько угодно вдохновлять людей становиться успешными лидерами, давать им самое прекрасное учение на тему «Успешный лидер». Но чтобы человек, он взял эти слова, чтобы он последовал за этим, он должен пережить на себе ваши отношения. Забота открывает сердце. Если человек не увидит прежней заботы, то ему будет трудно принимать Слово Божье. Люди, приходящие к Иисусу, они чувствовали принятие со стороны Иисуса. Они переживали заботу со стороны Иисуса. И их сердце открывалось к Иисусу, а также ко всему тому, что Иисус им говорил. Иисус сначала говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас», а потом он уже говорил: «Возьмите бремя мое». Когда люди получают любовь, тогда они способны отдавать ее другим. Если человек в детстве не получал любви от родителей, то, будучи взрослым, он становится колючим, и ему трудно принимать любовь от других и также отдавать ее. И наоборот, если ребенок рос в атмосфере любви, он имеет потребность через время отдавать эту любовь другим. Например, наши дети в семье, они так часто подбегают к нам, обнимают нас и говорят: «Папочка, мамочка, я тебя люблю, я тебя люблю». Почему они так делают? Потому что они растут в этой атмосфере. Конечно же, люди, которые пришли в церковь, они из разных семей, они по-разному формировались. Но вот они встретились с Божьей любовью. Бог их затронул, и они оказались доверенные нам. И нам важно быть также теми проводниками Божьей любви в их жизни, чтобы даже если они не переживали это в детстве, не переживали это там, где они росли, в своей семье, они могли начать переживать это в церкви, они могли начать это переживать, Божью любовь, не просто из чтения Библии, но из видеть ее в ваших отношениях, в ваших глазах, в ваших словах. И тогда их сердце будет открываться для того, чтобы брать ответственность, для того, чтобы не бояться ошибиться, для того, чтобы идти и делать то, что-то отдавать, а не только принимать. Итак, третье – это забота лидера о людях. Четвертое – это наличие большого видения у лидера. Четвертое – это наличие большого видения у лидера. Лидер, он должен иметь большое видение. 19:56, наше время подошло к перерыву. Мы сделаем перерыв, и через 15 минут с этого вот пункта, четвертого пункта, наличие большого видения у лидера, мы продолжим.